и смотрим на эту тайну словно через тусклое стекло. И тайна искупления совершилась на горе Голгофа. Именно это центральное место и центральное событие всего мироздания. Как говорит Священное Писание, Господь, промыслитель, предизбрал чрезвычайный путь спасения рода человеческого от века, от сотворения века. Именно через искупительную жертву Христа Спасителя. Мы знаем из Священного Писания, из Ветхого Завета, после грехопадения человеческий род подпал проклятию, власти дьявола, греху и вечной смерти. И вот именно в лице Христа Спасителя человеческий род вновь введен в наитеснейшее единение с Богом. Более того, человеческий род вознесен в более превосходную степень по сравнению с тем, на какой он находился до грехопадения. Человек введен на теснейшее единение с Богом. И вот именно это стало возможным вследствие искупительного подвига Христа Спасителя. Его страдания на кресте, его смерти на кресте, сошествие в ад и, конечно же, воскресение и вознесение. Вся жизнь Христа Спасителя является искупительным подвигом. Все 33 года его жизни являются искупительным подвигом. Его учение, нравственный закон, заповеди, его пророчество, его поучение, его чудеса, которые совершал Христос. И вот центральным местом, центральным событием искупительного подвига является Гефсиманское моление и смерть на кресте, страдания на кресте. Именно на кресте происходит истощание, кенозис Христа Спасителя по человеческой природе. Христос вместо падшего Адама, вместо падшего человека, сам встает на место осужденного человека, принимает наказание и приносит вот эту бескровную, вот эту искупительную жертву. И здесь страдания Христа Спасителя были связаны, конечно же, с мучением во много раз превосходящими мучения, самые жестокие мучения человеческого рода. Почему? Потому что человек принимает наказание заслуженно вследствие греха. Как говорит благоразумный разбойник, будучи на кресте, прибитым к кресту, он говорит, увещевая своего, так сказать, тоже друга, в кавычках, который также был распят, он говорит о том, что мы приняли это по нашим делам, заслуженно. А он принимает, Христос принимает эти страдания незаслуженно. И в силу этого вот искупительная жертва была сопряжена с немыслимыми страданиями физическими, душевными, которые начались именно в Гефсиманском саду. Сама скорбь Гефсиманского моления именно и есть моление. По человечеству Христос трепещет от мысли о том, что ему надлежит перенести. По божеству знает, что он должен понести. По человечеству трепещет. И в то же время этот трепет, это борение Христос завершает такими словами: «Да будет воля Твоя». И здесь происходит именно согласование воли человека в лице Христа Спасителя с волей Божией. Все то, что должен был сделать Адам, совершает Христос по человечеству в Гефсиманском саду. Далее мы видим взятие Христа Спасителя под стражу. Видим тот момент, когда ученики сначала спали, Господь увещевает, укоряет некоторым образом учеников: вот вы не можете побыть со мной некоторого часа, вы клялись только сейчас о том, что будете, пойдете со мной на смерть, готовы пойти на смерть, а тут не можете и бодрствовать со мной некоторое время. Ученики спят. Более того, ученики, когда Христа Спасителя взяли под стражу, разбежались. Один из учеников, Иуда Искариотский, предает Христа Спасителя ничем иным, как поцелуем, дружеским, братским поцелуем. И, как говорят святые отцы, этот поцелуй сравним с тем, что как нож убийцы смазан или помазан медом. При этом Христос проявляет человеколюбие по отношению к Иуде, говорит, называет его другом, друг, что ты пришел, что ты хочешь сделать, ничем иным, никаким другим именем, как другом называет Иуду. И здесь мы видим, что Господь прямо говорит о том, что вот я сколько времени был рядом с вами, проповедовал открыто, вы вышли на меня, как на разбойника, с оружием, дубинами, палками, копьями, и взять меня так вот под стражу. Далее Христос вольно отдает себя на предстоящие страдания, мучения. Он сам об этом говорит, о том, что никто не имеет права взять от меня жизнь мою. Я сам отдаю жизнь, то есть вольно отдает жизнь за искупление каждого человека. Далее мы видим вот этот безумный ночной суд у Каиафы, когда были даже привлечены клеветники, лжесвидетели. А здесь мы видим, что никто не мог ничего вразумительного сказать против Спасителя, потому что вся его жизнь, все его учение было истиной, правдой, непреложной, которая была, есть и будет. Истина, которая и есть Бога. И против него ничего не могут сказать. Но нашлись два лжесвидетеля, которые стали говорить о том, что вот он богохульствует, говорит о разорении храма. И думали, что он хочет разорить и разрушить Иерусалимский храм. Хотя Христос говорит о храме своего тела. Господь прямо в этот момент говорит о себе как о истинном Сыне Божьем. И здесь первосвященник разорвал на себе верхнюю одежду в знак якобы мнимого богохульства. И само это сборище, больше никак это нельзя назвать, преступное сборище, потому что собрались ночью, это сборище решило, постановило убить Христа Спасителя. Но при этом сами они не могли этого сделать в силу того, что Иудея находилась под властью римского правителя, Римской империи. И смертная казнь носилась только с решения представителя римской власти. Затем Христа ведут к Анне, затем к Пилату. И на суде у Пилата мы здесь видим также вот это безумное, несправедливое осуждение. Во-первых, мы видим личность Пилата, личность, которая была, по сути дела, разложившейся личностью, преисполнена языческого такого скепсиса, личность, которая мыслила фрагментарно, то пытается заступиться за Спасителя, то тотчас же пытается узнать, кто есть истина, в то же время боится, трепещет и Христа, боится и осуждения, и клеветы со стороны иудеев, боится за свое место, в то же время слышит свидетельство от жены о том, что не нужно ничего делать этому праведнику. Это одно из многих свидетельств, которые Священное Писание предлагает нашему вниманию, вот именно со стороны врагов Христа Спасителя, о том, что его убивают абсолютно невиновного, ни в чем не повинного. И здесь Пилат мечется, вот эта фрагментарность его поведения также говорит о его характерности. И этот человек, Пилат, даже не удосужился, даже в малой степени применить римское законодательство, римское право, которое сейчас, кстати говоря, положено в основу многих конституций стран, развитых стран. То есть римское право, оно и сейчас в той или иной степени исполняется. Так вот этот человек даже не удосужился элементарно применить справедливость по отношению ко Христу Спасителю. Этот Пилат буквально мечется из стороны в сторону и, задавая очень важный, очень емкий вопрос, что есть истина, Пилат, задав этот сущностный вопрос, важный вопрос, не хочет даже слышать ответы на этот вопрос, отворачивается от Христа Спасителя и уходит. Он проявляет со своей стороны некую законность и говорит о том, что я вот умыл руки и не повинен в крови этого невиновного человека, опять же признать, что этот человек невиновен, и отдает его на распятие. И вот эта слабохарактерность, эта поврежденность, это языческое разложение человека находит это высочайшее проявление, отдает на распятие невиновного человека. И далее мы видим, что иудеи, дышащие злобой, завистью по отношению ко Христу Спасителю, опьянены жаждой крови, жаждой убийства, перед тем, как отдать Христа на распятие, Пилат повелевает бичевать Спасителя, его подвергают немыслимым страданиям. И вот в церковных песнопениях Великой Пятницы проводится параллель. Христос, истинный Бог, который совершил, который сотворил весь видимый и невидимый свет, стоит перед творением и судится. Христос, который истинный Бог, на которого даже не смеют и прочие творения взирать, подвергается бичеванию. Христос, Царь истинный, Мессия истинный, на его главу одевается терновый венец, и он подвергается поруганию и заушению. Более того, несправедливому Христос, как опять же в церковных песнопениях сегодняшнего дня говорится, Христос, ведающий тайное помышление сердец человеческих, подвергается хулению, ругательствам и позорной смерти. Далее мы видим, идет так называемый крестный ход, ужасная процессия, когда все ученики, в общем-то, как и Христос предсказывал, пророчествовал, оставили его. Один из учеников, Петр, даже отрекся трижды склятвой, но в то же время, как в стихирах сегодняшнего дня говорится, раскаялся, принес Богу искреннее покаяние, в отличие от другого ученика, который предал его и впал в отчаяние, и подвергся еще большему осуждению, и ничего иного не нашел, как удавиться, имеется в виду Иуда Искариотский. И вот на Христа был возложен после бичевания крест, грубое дерево, деревянный крест, тяжелый крест. И вот он, Христос, идет с крестом, несет на себе этот крест. В Ветхом Завете много таких прообразов распятия Христа. И здесь в лице Христа вот сбываются эти прообразы пророчества. Надо сказать о том, что он, пока осужденный, нес крест до ворот, которые выходили на место казни, если бы кто-нибудь сказал, что этот человек невиновен, то по римскому законодательству этого человека обратно возвращали, далее происходило дознание и доследование, но здесь не нашлось тех людей, которые заступились бы за Христа Спасителя. Единственное, кто шли за ним, это жены Мироносицы и Божья Матерь, которые, сердце которой просто наверняка разрывалось от скорби. И сбылись пророческие слова, когда Божья Матерь принесла Христа Спасителя в Иерусалимский храм, и Спасителя, 40-дневного Спасителя, встретил Симеон Богоприимец и пророчица Анна, и были произнесены пророчества о том, что тебе самой мечом душу пройдет. То есть ты сама в полноте узнаешь скорбь матери, что значит понести, видеть смерть и казнь своего сына. Но Божья Матерь не проронила ни единого слова и лишь шла за Христом Спасителем, конечно, испытывая великое страдание. И опять же в церковных песнопениях Великой Пятницы вот вспоминается подвиг Божьей Матери. И вот когда уже процессия прошла через врата, которые выходили на гору Голгофу, уже, конечно же, назад дороги не было. Дальше мы видим, что воины исполняют приказ Пилата машинально, ибо они воины, но в то же время они усугубляют этот приказ, начинают издеваться над Христом Спасителем, бросают жребий, смеются над ним, и происходит вот эта трагедия вселенского масштаба. Распинают Христа Спасителя вместе с разбойниками, опять же сбывается пророчество Ветхого Завета, верх насмешки над Христом Спасителем. Мало того, что тело растерзано, Более того, еще и насмешка, и при этом еще тело прибито гвоздями к кресту. Тело находится в неестественном положении. Христос задыхается. И вот это страдание продолжается несколько часов. И на протяжении вот этих страданий Христос несколько раз обращается, несколько раз произносит, говорится со креста. Сначала молится о распинающих, обращаясь к Богу, говорит Отцу о том, что не ведают, что творят распинатели. Затем вручает на попечение Божьей Матери все человечество в лице Иоанна Богослова. Затем повелевает Иоанну Богослову заботиться о Божьей Матери, вручает на попечение саму Божью Матерь Иоанну Богослову. Говорит о том, что жажду, произносит «Или ли мы свахваним». Затем произносит «Совершилось», то есть «Совершилось спасение». Жажду вместо воды, как некогда Господь в пустыне, когда иудейский народ странствовал 40 лет по пустыне, Господь давал манну, воду, здесь вместо манны, желчь и уксус. Вместо должного почитания, насмешки. И далее Господь говорит, произносит следующее слово «совершилось», «совершившееся» по-церковно-славянски. Означает «совершился искупительный подвиг». Господь впускает в себя смерть. Самое страшное, самое ужасное следствие грехопадения Адама. И смерть уже не может находиться в самом Боге. И смертью смерть, она попрана, то есть уничтожена. И Господь умирает на кресте. Совершается искупительный подвиг. Мы видим, что вся неодушевленная природа содрогнулась от этого. Камни распадались на части, землетрясение, тьма была по всей земле примерно с 3 часов дня до 6 вечера, то есть в самый разгар дня. Многие тела усопших воскресли, как говорит нам Евангелие от Матфея, и явились своим близким в Иерусалиме. Завеса церковная разрывалась на 2 части, сверху донизу. Через это мы видим, что происходит вот видимое разделение Ветхого и Нового Завета. Наступает Новый Завет. Далее мы видим, что Христос пронзен копьем, из ребра истекли кровь и вода. И далее мы видим, что многие люди даже уверовали в Христа Спасителя, но иудеи все равно дышат злобой. Повелевает Пилату, чтобы закрыли вход в пещеру, погребальную пещеру, и наложили на вход печать, кустодию. Но нашлись те люди, тайные ученики Христа Спасителя, Иосиф Аримафейский, Никодим, которые, будучи престарелыми людьми, не побоялись Пилата, который, в свою очередь, отдал вот этот приказ и на распятие Христа Спасителя, не побоялись его, пришли, попросили у него разрешения снять тело Христа с креста и в спешке, потому что уже завершался день, совершить обряд погребения Господа Иисуса Христа. Что, в общем-то, было и сделано. Тело было погребено. И вот так совершилось искупление рода человеческого. Так совершился кеносис, истощание Сына Божия. Так совершилось вот именно вхождение человеческого рода в Царство Небесное. И крестная жертва имеет отношение ко всем нам, в целом к роду человеческому и ко всем нам, в частности, взятым. Через исповедь, через причастие, через, конечно же, крещение мы являемся причастниками искупительного подвига Господа Иисуса Христа. И сегодня, дорогие братья и сестры, в день Великой Пятницы мы уподобляемся святым апостолам, уподобляемся Иосифу Аримафейскому, Никодиму, которые выразили свое благоговение, выразили свое почтение Христу Спасителю, не побоялись никого и ничего, совершили обряд погребения. Так и мы из алтаря символически выносим изображение тела Господа Иисуса Христа, плащаницу, совершаем поклонение пред плащаницей, поем песнопения, в которых прославляем Христа Спасителя, и прославляем также подвиг Иосифа Аримафейского, Никодима и жен-мироносец. совершаем воспоминания смысла искупительного подвига Христа Спасителя. И просим Бога, чтобы Господь нас также приобщил плодам своего искупительного подвига. В то же время в церковных песнопениях мы читаем, поем. Церковь словно призывает нас, чтобы мы не медлили в своей жизни, ибо наша жизнь скоротечна. Ибо чтобы мы не были отягочены сном, но стремились воздать почтение Христу Спасителю, который был, есть и будет. Правда которого была, есть и будет. Нас не будет, а закон Божий будет. Несмотря на то, что люди отвергают или принимают, все равно закон Божий есть. Христос Спаситель был, есть и будет всегда. Точнее, есть всегда. Для Бога нет прошлого, для Бога нет будущего. Для Бога всегда настоящее. Это мы живем во времени. Бог живет вне времени, потому что время – это категория тварного мира. Так вот, Бог есть всегда и смотрит на нашу жизнь, как на протяжении всей нашей жизни целокупно. Так вот, дорогие братья и сестры, будем спешить приносить Богу плоды покаяния, плоды добродетеля и воздавать Ему честь и славу, и чествовать Его не только словами, но и своей самой жизнью. До своей смерти, конечно же, будем прославлять Его. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.